Рекламно-информационная программа. Полезное радио. Право.
Традиционно по пятницам у нас в гостях адвокат Армен Агасиев. Меня зовут Валерий Беликов. И сегодня тема программы «Право. Как правильно защищать свои права в спорных ситуациях». Мы, в общем-то, как-то подумали ранее над темой. Ну, был все-таки такой интересный большой отклик от наших слушателей и звонки после программ. И тема сегодня посвящена сразу многим темам. Я напомню, как правильно защищать свои права в спорных ситуациях. С таких ситуаций много. Армен, ну, я вас представил. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий. Да. Здравствуйте, радиослушатели.
Я напомню, свой вопрос Армену Агасееву можно задавать по нашему бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577. Также пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Возможно, вам необходимо уточнить непонятные детали сложных отношений с полицией, соседями. Возникли трудности юридического характера при решении каких-либо других вопросов. Собственно, почему возникла тема и у нас не только благодаря слушателям. Недавнее нападение на известного блогера, уж не буду лишний раз называть фамилию, так слишком громко. Вот это обливание зеленкой, оно не закончилось. Человек не удовлетворился штрафом в отношении его обидчиков. Просит возбудить уголовное дело по статье 144 после того, как на него напали дважды за день. Ну, опять-таки, не буду отвлекаться на персону пострадавшего. Мы этому посвящали и новости, и другие программы. Здесь разговор в законности требований. Вот гражданин России вправе выдвигать такие требования, да? То есть, будучи неудовлетворенным решением суда, да,
да, Валерий, еще раз здесь расскажу свою позицию, да? Да, не будем имя, отчество называть, кого там лишний пиар кому-то добавлять, да. Здесь скажу, что действительно способ защиты выбран правильный, человек обратился в органы правоохранительные, все. Для меня, опять же, повторюсь, это неизвестный блогер, я его ранее не читал, а сейчас не собираюсь читать. Для меня понятие «известный российский блогер» — это не про него, так скажем. Действительность, способ защиты — обратился в органы правоохранительные, обливать зеленка нельзя никого. Здесь, надеюсь, органы правоохранительные правильную квалификацию определят. Здесь ущерб все-таки причинен и имиджу, и здоровью, и моральному состоянию человека. Поэтому, ну, оценку давать, опять-таки, будем не мы, наверное.
Не вправе, разговор, да, не об оценке.
Органы правоохранительные. Способ защиты абсолютно правильный.
То есть все в рамках закона.
Пошел, обратился в органы правоохранительные, ничего иного там не предпринимал, так скажем, да. Больше, честно говоря, по данному поводу не хочется говорить. Да.
Другой случай, который попал в новости и в нашей, на сайт kp.ru, на Ставрополе возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который попытался вернуть свое имущество самостоятельно. Там в чем было дело. Ранее он передал 80 голов овец своему знакомому. Денег за скот так и не получил. Видимо, разговор был о реализации. После этого самовольно решил забрать свое имущество, этих самых овец. Приехал на машине. Хозяин кошары вызвал полицию, после чего подозреваемый был задержан. То есть люди знают, что он возвращал свое. Ну, стал фигурантом уголовного дела по статье самоуправства. Вот как тут быть? Что вообще происходит?
Ведь я поясню. Мы говорили с вами, что и свои права защищать нужно правильно. Здесь сразу скажу, что действия, наверное, правоохранительных органов не хочется заранее там как-то одобрять или там квалифицировать, давать оценку, но здесь, наверное, все-таки способ защиты указанным товарищем, гражданином, да, был выбран неправильно. Даже свое собственное имущество возвращать нужно по закону. Есть определенные способы. Мог обратиться в те же органы правоохранительных, заявление написать, да, о хищении, да, что не вернули ему. Мог в гражданском правовом порядке как-то доказывать, свидетелей привлечь. То есть есть определенные механизмы законные, которые нужно было реализовывать. Здесь необходимо еще раз обратиться к вопросу того, что все действия должны быть по защите своих прав обдуманными, грамотными, законными, чтобы не было самоуправства.
Свои вопросы нашему гостю Армену Агасиеву в программе «Право» вы можете задавать самостоятельно по номеру 8 800 500 ровно 45 70. Также пишите в WhatsApp. Ну да, вот что касается этой ситуации, здесь опять-таки все уже в курсе, что человек пытался вернуть свое. Ну, так, в частности, что его может ожидать? Максимум, минимум? Там ведь проблема в чем? Он ранее сидевший, у него была судимость, неизвестно по какой статье, здесь-то не приводится. Ну, то есть и полиция в курсе того, что он возвращал свое имущество. Просто, получается, вот поступил так, не по закону. Ну, что ему может грозить?
Ну вот, потому что возвращал свое имущество, поэтому и самоуправство. То есть это менее тяжкое преступление, нежели если бы он как-то по-другому имущество пытался похитить, да, не было бы оно его имуществом, да, тут уже было бы либо кража, либо вымогательство, либо грабеж, то есть в зависимости от того, как он это делал бы, открыто делал бы, тайно бы делал и так далее. Но это были бы более тяжкие преступления. Здесь, возвращая свое незаконным, да, или там, ну, это уже суд даст квалификацию, да, способом превышающим или там выходящим за рамки законных методов ведения деятельности определенной, да, по возврату имущества, да, потому и квалифицируется. Отдельный состав у нас есть, очень популярный, кстати, 330-я статья Уголовного кодекса. В принципе, на средней тяжести грозить может, там, сколько помню, до 5 лет лишения свободы.
Ну вот ваша рекомендация как адвоката, собственно, вы бы с чего в этом случае рекомендовали начинать, вот именно касаемо этого прецедента? Ну, просто вот поступенчато, да, вот что нужно было сделать?
Вы сказали, нужно разобраться, какие у них были взаимоотношения с этим, значит, хозяином помещения, да, кошары, как там в прессе было написано.
Да-да-да.
Возможно, между ними была договоренность. То есть такое часто бывает. Ну, поезжай, забери, раз твое, забери. Человек воспринял это как одобрение устное, угу, по этой ситуации. Пошел, забрал. Значит, хозяин кошары, возможно, там подумал, что ситуацию можно как-то перевернуть в уголовно-правовое русло. И сегодня будут говорить нам на допросах везде, да, что никакого одобрения он не давал.
То есть могла быть даже такая.
То есть могло быть и такое. То есть здесь нужно разобраться в защите в первую очередь и следственным органам, насколько вот эти действия они превышали, да. Может, там они в открытом доступе. Может, их пригнал, так и угнал. То есть там есть определенные в наших отдаленных районах края, да, в степных там обычаи. Там. Смотреть нужно, какие края, его, да, действия, там... какие действия его были, как, какой характер, насколько он вероломный был, насколько он там что-то пытался взломать помещение, не знаю. Там,
наши слушатели надо говорить.
То есть просто пригнал, да-да, просто угнал, может быть, в этой местности это считается нормальным, то есть это какие-то такие, как у нас принято у юристов говорить, конклюдентными действиями своими. То есть,
да, действия, поясните, которые, пожалуйста, термин.
Термин, то есть когда действия свидетельствуют уже априори о каких-то определенных намерениях. То есть сделал, пригнал, угнал, значит, отдал, вернул. То есть не заключая никаких договоров.
По обычаю.
Да, по обычаю.
По обычаю этих мест. 8 800 500 ровно 45 77. Наш бесплатный номер. Сегодня разбираем тему, как правильно защищать свои права в спорных ситуациях. Собственно, образцы спорных ситуаций, если вдруг они у вас есть. Какие-то проблемы возникли в суде, в полиции, даже просто, ну, скажем так, при получении каких-либо услуг. Пожалуйста, звоните нам на наш бесплатный номер. Адвокат Армен Агасиев на ваши вопросы ответит. Ну, вообще, сами не раз говорил, я уж не помню, кого цитирую, что на Руси обычно кто первый пожаловался, тот и пострадавший. Потом разбираться очень сложно. Такая ехидная улыбка, я вижу, у моего собеседника. Судя по всему, не раз с похожим сталкивался, да? Я сейчас другой больной вопрос озвучу, и мы к нему вернемся после рекламной паузы, буквально через 2 минуты, превышение самообороны. Через 2 минуты мы, собственно, услышимся в этой студии. Это программа «Право». Не переключайтесь. Напомню, номер 8 800 500 ровно 45 77. WhatsApp также пишите на номер 8 905 462 400.
Рекламно-информационная программа. Полезное радио. Право.
Сегодня в программе «Право», как всегда, по пятницам, адвокат Армен Агасиев. Меня зовут Валерий Беликов. 8 800 500 ровно 45 77 наш бесплатный номер. И с какой-то проблемой, видимо, обратился Леонид. Леонид, добрый день.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот работодатель, да, ни года не платил зарплату. Пришлось уволиться от него, потому что зарплаты не было. Mm-hmm. И вот уже в течение, получается, полугода весь долг, который составляет в порядке 400 тысяч, вот он обещает, да, завтра заплачу, подожди до понедельника, а так не платится.
Так.
Это вот такое. И вот еще хочу сказать, что была, ну, вам не секрет, и белая зарплата, и в конвертах.
Угу.
Как вот здесь отстаивать свое право?
Да, Леонид, здесь вы должны отстаивать, как мы всегда говорим, свои права. Здесь необходимо обратиться в органы правоохранительные, еще раз, на крайний раз, побеседовать с своим бывшим работодателем. Последнее китайское предупреждение, да, сказать, что вы обратитесь в прокуратуру, в Следственный комитет и в органы Роструд. Да, здесь явно, по вашему рассказу, да, присутствуют признаки состава преступления. Это даже не административное. Там,
это уже уголовка.
Это уголовка, да. Невыплата полностью, в полном объеме более 2 месяцев, а частично более 3 месяцев заработной платы, у нас является преступлением. В принципе, есть случаи, когда даже осуждали к реальным срокам работодателей. Много таких случаев у нас.
Человеку не платили целый год, и после того, как он уволился, все равно долг не
обязаны
отдает.
Были, в принципе, ему, угу, расчет произвести при увольнении, выдать трудовую книжку и расчет провести.
Я, кстати, в течение 3 дней хочу после сказать, увольнения, что, да, мой собеседник обычно не рекомендует обращаться в полицию, вернее, рекомендует это как последнее средство. Но, да, судя
по всему, мы видим, что он многократно общался, и здесь мы видим, что уже длительный срок прошел после увольнения, то есть по всем признакам работодатель здесь даже не собирается ничего выплачивать.
А по сроку давности не промахнулся? вернется наш
слушатель? Нет, по сроку давности здесь, насколько я помню, 6 лет. Срок давности
по другой детали я хочу тогда уточнить за этого человека. Вот эта серая зарплата, ну, наверное, уже можно не рассчитывать, да?
На серую нужно доказывать. То есть случаи, когда доказывать.
Нужно доказывать, да, что такой факт был.
Да, что факт был, размер. Тут привлекают, как правило, органы, тоже Следственный комитет, там, бухгалтера, кассира, привлекают других сотрудников, которые могут подтвердить размер. Но очень сложно. Практика здесь очень сложная.
У нас следующий звонок. Алло, Анна, добрый день.
Спасибо вам за такие программы, что вы делаете. Такие программы очень интересно. У меня вот какой вопрос. Я развелась более 10 лет назад со своим супругом. Вот, и у меня есть, у ребенка, вернее, есть доля в квартире. То есть она собственник. 1/3 часть квартиры у нее есть там.
Так.
До 18 лет я являюсь опекуном. Ребенку сегодня 15 на сегодняшний день. Как я могу и какие документы нужны для того, чтобы я забрала эту часть квартиры? Потому что мой ребенок сейчас не имеет своего жилья, кроме того, которая вот эта квартира, но жить, соответственно, там не представляется никакой возможности.
Понятно. И спорная ситуация. Случай спорный, да. Он, не скажу, что слишком сложно, да, есть у нас такая практика. Здесь нужно сначала все документы из Росреестра получить, выписку, что в действительности ваш супруг владеет этой квартирой, бывший супруг, я извиняюсь, да. Дальше собрать документы свидетельства о рождении, что действительно там ваша дочь является дочерью указанного гражданина, да. И после этого сначала с претензией к нему обратиться, выделить на разделе имущества там в этой квартире, выделить 1/3, если такое возможно. Есть у нас прецеденты, есть такое право у нас, такая возможность. Да, в судебном порядке, например, там, квартира трехкомнатная, там, например, на одну комнату получить право проживания в 1/3 этой квартиры. Да. При возможности выделения в натуре есть у нас и судебная практика о том, чтобы, значит, собственник вправе, там, либо по решению суда обязан принять меры к тому, чтобы разделиться, там, разъехаться, выделить там, долю определенную, там, продать, например, в денежном эквиваленте. То есть, ну, все это есть у нас и практика, и Верховный суд на эту тему. То есть здесь вам необходимо, как я уже сказал, первое, это правоустанавливающие документы, но вам их никто не даст, поэтому нужно будет запрос делать, в принципе, выписку из Единого госреестра прав на недвижимое имущество в Росреестре любой гражданин может пойти получить.
Сейчас, кстати, этим занимаются многофункциональные центры.
Да, ФЦ, да.
Ну, перейдем к другим деталям. У нас, кстати, есть вопрос в WhatsApp. Живу в дачном кооперативе. Сосед выпускает бегать по улице питбуля. Тот загрыз у меня 5 куриц. Как взыскать соседа ущерб? Потому что сам он платить не хочет. Это написала Виктория. Напомню, наш номер WhatsApp 8-905-462-400. И тема программы «Право сегодня. Спорные ситуации».
Да, коротко отвечу. Здесь нужно зафиксировать этот факт. Фиксируется он свидетельскими показаниями и вызовом участкового. Вот загрыз курицу, бегает по двору, срочно звоним в полицию, сообщаем об этом факте, вызываем участкового, составляем протокол. После этого либо привлекаем к административной ответственности хозяина животного, да, либо на основании этих документов, которые мы, нам главное зафиксировать. 5 там куриц, да, там 3 курицы и так далее, сколько по количеству, да.
То есть все равно
факт зафиксировать, факт день, быть. Время точное там и так далее. Это мы можем сделать только, значит, как практика показывает, наиболее оптимальный случай вызовом участкового.
То есть все делается сразу, не оставляется на потом.
Абсолютно.
Так, ну и я вернусь к такой больной теме, которую анонсировал еще в первой части, превышение самообороны. Такая давняя российская боль с самими оружием. И, в общем-то, байки на этот счет, ну, скажем так, информации какой-то такой понятной до сих пор я ей сам не обладаю. И некоторые вещи слышу, вот это вот, уже не знаю, на уровне страшного анекдота о превышении самообороны. Что у нас здесь происходит? У нас вот он в этот шаблон в головах так и остался. Убить, ударить в ответ хулигана, грабителя, удвоить свои неприятности и гарантированно усложнить себе жизнь на несколько месяцев, а то и лет вперед. Да, вот тут давайте разберемся, откуда такое суждение, как вообще все происходит на самом деле.
Да, необходимая оборона, у нас такое понятие есть в Уголовном кодексе. И вот превышение ее, тех мер допустимых для того, чтобы защитить себя, своих близких там и третьих лиц, является превышением самообороны. И, соответственно, подпадает под ряд составов Уголовного кодекса. И здесь, опять же, защита своих прав должна быть в рамках прав других лиц. И защищая, мы должны выбирать соразмерные. Главный принцип, о котором говорит Верховный суд, судебная практика. Любая оборона должна быть соразмерна. Напали с ножом, значит, можешь защищаться руками, кулаками, максимум, там, например, с ножом, да? Напали с ножом, застрелил с пистолета, уже, как правило, говорят, что превышение, и судебная практика говорит. То есть меры, предпринимаемые в рамках необходимой обороны, должны быть адекватными и соразмерными тем мерам, которые, значит, угрожают ли опасность человеку. То есть, может быть, на него кто-то замахнулся, там, пьяный кто-нибудь там, хулиганы и так далее, а мы взяли и застрелили человека. То есть опасность была несоразмерна тем ответным мерам, которые мы применили, защищая свои права, так
сказать. Ну, получается, замахнулся, не успел ударить, а я ударил первым.
Вот тут будет, я ударил, на меня замахнулись, я там оттолкнул, ударил. То есть здесь, в принципе, необходимая оборона, скорее всего, будет, да. А если замахнулись рукой, мы там уже предприняли какие-то меры там, по количеству людей, например, суды трактуют. На нас напал один человек, а мы втроем там взяли кого-то там, побили, да? По, значит, профессиональным принадлежностям, например, соразмерность рассматривается, если там кто-то, там, боксер, например, там, каратист и так далее. По наличию оружия сопоставляется размер, так скажем. Принцип соразмерности должен быть одним словом. Необходимая оборона допускается, если определенные меры там соразмерны, так скажем. У нас есть практика, кстати, по этому поводу. Вот вы мне сказали, сразу в голову приходится случай, наверное, всем известный. Это 5-летней давности, когда Саркисян фамилия такая была, ну, в Подмосковье дело было, когда грабители напали, проникли в жилище, четверо грабителей, да, и он, защищая свою семью, троих... Значит, грабителей убил.
Кухонным ножом.
Кухонным ножом, да. И очень был общественный резонанс, была ситуация. Возбудили дело, под стражу взяли,
дело, значит, товарища. В том, что, да, фигурантом уголовного дела по статье убийства стал он. Да.
Но благодаря общественному резонансу, благодаря, тут, наверное, хочется похвалить Следственный комитет действиям следователей, да, дело было прекращено в отношении Саркисяна, то есть он был оправдан, так скажем, не судим был.
Не, ну и опять же, я так понимаю, что просто и закон был на его стороне.
Закон был на его стороне, очень долго общественность билась, и прокуратура, то есть ситуация была такая, многие забыли просто про нее, мы как специалисты, да, в этом направлении, адвокаты, мы такие моменты, они у нас откладываются. Да, дело было очень громко, сейчас многие не помнят, конечно, и очень долго следствие все-таки гнуло линию, что он, несоразмерность была определенная, то есть он не должен был убивать, ну, грабители подумаешь, то есть какая-то такая была позиция неясная. Хотя за рубежом, те же, как часто принято Штаты нам в пример приводить, да, там любое проникновение в дом, в жилище человека, хозяин может очень большой ассортимент действий, вплоть до физического уничтожения проникшего, и практически этот ответственность не понесет. Там, конечно, тоже оценка дается органами правоохранительными.
Ну, там вплоть до того, что даже другая система, как это назвать?
Система права, правовая система, понимание, да, всего, и, да, и, другое.
И другие традиции, но обращения с оружием.
Просто я про Саркисяна вспоминаю, да, проникли к нему в дом. Я считаю, что абсолютно его действия были законными.
8 800 500 ровно 45 77. Наш бесплатный номер. Также пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Напомню, это программа «Право». И Армен Агасиев сегодня, как всегда, по пятницам отвечает на вопросы наших слушателей. Ну вот, кстати, возвращаясь к этой теме, я понял, у нас пока в России с этим все сложно. Надо очень осторожно.
Ну, я бы сказал, будь осторожно, да. Знаете, не столько сложно, сколько есть и практика, есть разъяснения пленума Верховного суда четкие. То есть здесь нет правовой культуры. То есть людям необходимо разъяснять, необходимо говорить, ликбезы проводить. То есть об этом нужно писать. То есть, ну, что несложно. Юридические механизмы есть сегодня созданы. Да.
Полезное радио. Право.
Продолжаем программу «Право». Сегодня у нас в гостях, как всегда, по пятницам адвокат Армен Агасиев. Разбираем спорные ситуации, причем самые разные, судебные, досудебные, бытовые. То есть все, что так или иначе требует, ну, скажем так, обдумывания. Потому что даже вот сейчас вопрос такой бытовой, назревший, про вот эту необходимую самооборону. То есть выяснилось, что ничего со времен Советского Союза еще не поменялось.
Глобально,
да. Да.
Но есть... теория шагнула вперед все равно, да.
Так, вот вопрос от слушателей WhatsApp. Пришел, напомню, номер 8-905-462-400. Скажите, пожалуйста, можно ли с бывшего мужа, помимо алиментов, взыскать деньги, потраченные на лечение детей? Еще и ребенок не один.
В судебном порядке содержание детей, ответ такой, да, это совместная обязанность родителей. Если все необходимые документы предоставить о затратах, то в равных правах, соответственно, в равных долях должны родители нести бремя содержания, ответственность за своих детей.
То есть, если разговор идет о лечении детей, это что, чеки на покупку лекарств,
да,
выписки, лечение, рецепты? Там,
рецепты, чеки, все собрать, да, все, и половину от этой суммы можно будет в судебном порядке.
Ну, возвращаясь к нашей теме, я напомню, 8 800 500 ровно 4577, наш бесплатный номер, свои вопросы адвокату Армену Агасееву можете задать и вы, наши слушатели. Разбираем, я напомню, сегодня тему, ну, в общем-то, это множество тем, просто спорные ситуации. У вас возникли какие-то вопросы, вот, пожалуйста, человек, который вам даст консультацию, коротко на ходу, причем все в рамках закона, с пониманием ситуации. Он здесь у нас в студии. Армен, из вашей практики, какие еще случаи, вот, ну, как назвать, неправильной защиты прав вам известны? Я имею в виду вот именно случаи, когда...
Способ выбрал неправильно, наверное, вы имеете, Валерий.
Скажем так, да, когда...
Способ защиты прав.
Когда результат был, ну, полностью обратным. Человек думал, что вот сейчас я этого бандюгу посажу, все получалось наоборот.
Масса примеров из моей практики, из общедоступных источников, из практики коллег, могу сказать. Зачастую люди выбирают действительно неправильный способ, который к обратной реакции приводит. Сейчас, например, новый пласт пошел уголовных дел, привлечение людей по распискам, по долговым. И часто, значит, органы правоохранительные не разбираются. В общей массе, в большинстве случаев, все, конечно, глобально по закону идет у нас. Правильно все предпринимаются меры. Но есть, опять же, повторюсь, популярно стали единичные те случаи, когда заключают люди между собой договор займа, например. Есть расписка. Лицо платит, оплачивает по данному займу, но в какой-то момент наступает, как правило, либо кризис, либо невозможность какая-то вернуть, какие-то жизненные обстоятельства. Ибо когда мы занимаем деньги, даем кому-то, вступаем в эти отношения, мы в фазу риска
попадаем.
Безусловно. Но когда мы занимаем, мы почему-то думаем, что у нас есть договор на руках, и риск нас именно не коснется. И нам обязательно вернут с процентами, все будет хорошо. Но наступает случай, когда заемщик не может вернуть, и тогда очень часто люди... либо по незнанию, либо целенаправленно, обманув, да, органы правоохранения, идут как раз-таки с заявлением о мошенничестве. И вот сейчас участились случаи, в моей практике есть, ну, к счастью, не на глобальном уровне, то есть, как правило, это уровень местных отделов полиции, сейчас в Ленинском отделе полиции, Ставрополь, отдел полиции номер один, у меня такое дело. Просто не хочется говорить, дело еще до суда не дошло, то есть в процессе, да-да, поэтому там имен называть не буду. Когда люди, просто была расписка, а потом потерпевшая сторона не в суд обратилась, как мы говорим. У вас есть договор, в договоре написано, что в случае невозврата денег идем в суд. Человек думает, суд, время, сроки, адвокатов нанимать. Пойду-ка я попробую в органы, напишу заявление, а там за меня все поработают, да. И так получается, есть такие у нас примеры, есть дела, когда людей привлекают, хотя это, я считаю, частные правовые отношения. И здесь необходимо идти не в полицию, у нас органы, я уже каждый раз говорю во всех наших передачах, очень задействованы, очень много дел в органах, и отвлекать такими моментами гражданско-правовыми, это считаю, что неправильно. Такой пример, да. Пример, неоднократно мы говорили о том, что люди спешат сразу обращаться в органы в те же, прежде чем пойти к человеку, например, да, с претензией какой-то обратиться, может быть, в досудебном порядке.
К этому хотелось бы вернуться, у нас сейчас телефонный звонок, давайте послушаем. Светлана, здравствуйте.
У меня сын 15 лет. Вопрос такой, вот у нас постоянно какие-то возникают ситуации с милицией. Один раз водитель задержал за попытку расплатиться фальшивыми деньгами. Он так предположил и вызвал милицию. Ребенка забрали и продержали 2 часа. Другой раз он возвращался из, ну, с тренировки. Его в 8:30 вечера тоже задержали. Там кто-то шумел, кто-то пожаловался, он был ни при чем. Вот как нам быть? Все время ему паспорт с собой носить. Вот как можно защитить своего ребенка именно от милиции? Потому что пока я доехала, он просидел 2 часа.
На тебя очень скажу, интересно, что, ну, на мой взгляд, здесь вот в этих случаях, которые вы описали, такого ничего противозаконного нет. Во-первых, полиция, наверное, не милиция, во-первых, устанавливали обстоятельства. И могло бы действительно, что купюра могла оказаться, например, да. То есть здесь нельзя, несовершеннолетний, значит, мы сразу его отпустим, да. По ряду составов преступлений, по очень большому ряду составов преступлений, ответственность наступает с 14 лет. То есть он вроде бы еще ребенок, но лицо уже подлежит уголовной ответственности. И привлекается, и приговоры есть, и места лишения свободы есть специальные, специализированные. То есть здесь сказать, что если ребенку там 15 лет, то его должно сразу отпускать, это неправильно. То есть органы в данном случае я вот нарушений не вижу. То есть задержали, выяснили обстоятельства, да, там четко у нас закон прописан, если уже он бы там привлекался дальше, там, не дай бог, да, к уголовной ответственности уже бы вызывали там педагогов, психологов, родителей, законных представителей, то есть есть там определенные, четко прописано, случае, это не нарушается, сегодня это очень у нас строго в стране.
Ну, я так, Светлане, подскажу, как я понимаю, в любом случае оба эпизода за ребенком не были доказаны, просто вот молодой человек оказался, видимо,
в ненужном месте,
то есть если, например, вам даже хочется наказать таксиста, ну, я не знаю, то есть разговор о чем? Со слов Светланы, таксисту показалось, что подросток расплатился с ним фальшивой купюрой, сообщил об этом в полицию сразу, сразу, мальчика задержали. Я так понял, все на данный момент в порядке. Светлана вправе как-то пожаловаться на таксиста в этом случае?
Нет, таксист здесь, вот, на мой взгляд, наоборот, абсолютно поступил с социальной точки зрения правильно, да, возможно, купюра была бы, скажем, не настоящей, да, а это тоже серьезный урон государству. Поэтому, ну, разобрались, благо, что ничего не подтвердилось. То есть здесь в действиях таксиста нету ничего незаконного.
Было бы гораздо хуже, если бы он разобрался и дальше мальчику надрал бы уши, вот тут было бы по закону не
так. Да, он поступил правильно. Вызвал органы, те разобрались, отпустили.
Так, следующий вопрос нам написали в WhatsApp. Здравствуйте, хотел у вас уточнить, где можно проконсультироваться по интересующим меня вопросам. А, ну, собственно, видимо, человек хочет поговорить с вами индивидуально. Армен, скажите, где вы принимаете?
На сайте адвокатской палаты Ставропольского края есть данные всех адвокатов, в том числе и мои. И там есть адрес, номер телефона. Поэтому, если какие-то моменты заинтересуют, там, по-моему, даже сотовый номер телефона, можно будет сайт адвокатской палаты Ставропольского края.
Хорошо.
Там можно будет данные и мои, и других коллег, если там вдруг не получится дозвониться. То есть в этом вопросе проблем нету. Да. Так у нас реклама законодательно запрещена адвокатов, да, поэтому...
Вот я же говорю, профессионал сидит напротив меня, 8 800 500 ровно 4577, наш бесплатный номер. Также пишите в WhatsApp, 8 905 462 400. Ну и вот, помню, из вашей практики я просил приводить такие случаи. Вот эти долги, это вообще болезненная штука. Я, знаете, почему-то вспомнил про коллекторов. А тут вот у нас насколько все законно. У нас, кстати, в Ставропольском крае как с этим? У нас, насколько мне известно, нет такого жуткого криминала, когда пишут на стенах вот эти ужасные
Валерий,
вещи.
Валерий, все есть. Просто
есть?
Есть латентно все. Многие моменты не доходят, люди не жалуются. На самом деле у нас это как во всей стране, статистика такая же, динамика такая же. Сейчас, к счастью, государство наше, этот институт максимально... ставят в определенные рамки законные. Но я лично, у меня негативное отношение к коллектору, к институту коллекторства. Слава богу, никогда не сталкивался. Я думаю, не придется. Дай бог, да. Но отношение негативное.
Предлагаю послушать вопрос. Марина Сергеевна у нас на проводе. Марина Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте, редакция. Благодарю за помощь адвокатскую. Вот такой вопрос. Я выиграла суд краевой, апелляционную инстанцию по жалобе в порядке 125 статьи. Краевой суд вынес постановление и направил на новое рассмотрение в Ленинский районный суд. Жалобу удовлетворил. Ленинский районный суд отказал удовлетворить жалобу и вынес противоположное решение. Вот как теперь быть? Я обжаловала в краевой суд. Жалобу опять отказали. И получается два противоположных решения апелляционных по одной и той же жалобе. Вот при случае приюдиция работает или нет?
Марина Сергеевна, вопрос я вас понял. Я понял, 125 это по уголовному делу была жалоба. Приюдиция, безусловно, у нас в праве существует, применяется очень активно. К сожалению, не зная обстоятельств вашего дела глобальных, не могу сказать. Может быть, там как-то там мотивировка другая была. Но в таких случаях, как правило, мы советуем, если есть два противоположных решения, да, в вашем случае, опять же, не хочу давать ни оценку никому там решениям, есть право на обращение в вышестоящие инстанции. Это в кассационную инстанцию Ставропольского краевого суда, то есть в президиум, да, и в Верховный суд Российской Федерации. То есть если вы считаете, что, значит, решения противоречат друг другу судебной практике сложившейся, и в них содержится нарушение ваших прав, да, дальнейшая защита прав должна, как бы, опять же, исходя из темы нашей передачи, закон осуществляться, обращаемся в президиум Ставропольского краевого суда и в Верховный суд Российской Федерации, судебную коллегию по уголовным делам.
Ну, как я понимаю, чтобы не было ошибки со стороны уже Марины, то есть в любом случае ей надо персонально с юристом посоветоваться.
Да, но я думаю, наверное, раз это дело уголовное, 125-е, там, скорее всего, в деле присутствует защитник, просто, как, наверное, совет решили услышать. Да, совет такой, грамотно написать дальнейшую жалобу в вышестоящей инстанции, приложить вот эти два противоречивых решения, да, четко в жалобе указать, в каких моментах есть несоответствие выводов, да, инстанции, потому что мы не можем сказать, может быть, там специалисты посмотрят, может быть, там нету противоречия на самом деле. То есть смотреть надо по обстоятельствам, но, к счастью, у нас судебная система многоступенчатая, есть вплоть до Верховного суда механизмы отмены, изменения решений и так далее.
Ну что ж, на этом, к сожалению, приходится заканчивать, потому что время нашей программы уже подходит к концу. Я напомню, в гостях у нас был правозащитник, адвокат Армен Агасиев.
Валерий, спасибо большое за приглашение, рада сюда поучаствовать.
Ну, я все-таки надеюсь на то, что на регулярной основе будем встречаться и дальше в этой студии. Меня зовут Валерий Беликов, ну и до скорого свидания, оставайтесь на нашей волне, будет интересно.
До свидания.
Полезное радио. Право.